Ирина Саяна, Шушенской ГЭС. Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего. По версии МЧС число жертв достигло 13, а вот несколько минут назад Росгосстрах сообщил о 18 погибших. Продолжаются поиски около 60 человек, которые считаются пропавшими без вести. В Хакасии объявлен траур. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Чернышова.
Первые похороны сегодня в Хакасии. В храмах республики проходят панихиды. Люди в Черемушках, поселке энергетиков, составляют собственные списки. В местном доме культуры работает психологическая служба. Здесь постоянно находятся родные тех, кто считается пропавшим без вести. Специалисты МЧС не дают прогнозов о возможной судьбе людей. Директор ГЭС Николай Неволько считает, что шансы найти пропавших живыми есть. Об этом он сказал на встрече с их родными.
В Машзале у нас три рабочих отметки, где основная масса персонала. Это отметка 315, это отметка 320, это отметка 327. И сейчас вода на отметке 324. Те, кто был на отметке 320, в принципе, там есть воздушная подушка. Порядка 2 метров воздуха.
Основной причиной аварии по-прежнему называют гидроудар. Об этом с высокой долей уверенности заявил министр МЧС России Сергей Шойгу.
Основная причина понятна, это гидроудар. Причина этого гидроудара, ее предстоит выяснить. Здесь работает большая группа специалистов, экспертов. Я уже сказал, что работает лаборатория. Чтобы вы понимали силу воды, значит, вот то колесо, которое вырвало, собственно, рабочее колесо, это 900 тонн.
На восстановление станции может потребоваться до 4 лет. Стоит отметить, что Черемушки с 15-тысячным населением работали исключительно на обслуживание ГЭС. Глава Хакасии Виктор Зимин заверил, что работу в связи с остановкой Саяно-Шушенской никто не потеряет.
Наше дело, как власти, принимать все меры к ликвидации и заботы о людях. Куда мы надеемся, те вот разговоры, что с поселком, что это, ни в коем мере не будет того состояния, что сейчас люди не нужно будут все на улицу. Нет, все определили, решение принято, все они будут трудоустроены, также будет процесс восстановления, кто-то будет перепрофилирован, кто-то в той же функции будет работать. Плюс, я думаю, мы будем наращивать сейчас темпы восстановления, будут нужны рабочие руки. Но тем более, поселок имеет исторические корни, ну куда этого поселка «Дети», ГЭС, самая крупнейшая в Европе.
Однако авария в любом случае принесет серьезные экономические последствия. Одно из них – неизбежный рост цены на электроэнергию. Об этом сказал министр энергетики Сергей Шматко в ходе пресс-конференции на Саяно-Шушенской ГЭС.
Это будет расти, потому что дешевая электроэнергия Саяно-Шушенская ГЭС была заменена по факту сегодня угольной генерацией. Она гораздо дороже. Другое дело, что мы уже организовали работу по недопущению необоснованного роста цен, надеюсь, выражаясь уверенность в том, что и генераторы, и потребители, так сказать, они смогут здесь проявить достаточно понимания этой ситуации. Но самый оптимистичный прогноз, который я слышал, это для конечного потребителя цена электроэнергии не должна вырасти больше на 5-7%.
Еще одна проблема, с которой столкнется не только Хакасия или Сибирь, но и вся Россия – это подготовка к зиме. По крайней мере, министр энергетики Сергей Шматко заявил, что авария внесет коррективы в работу всей энергосистемы зимой.
Это очень системная, серьезная авария, так сказать, и уже и в рамках того штаба, который мы сегодня проводили, уже ведутся работы по подготовке к сценарию по прохождению энергетики всей страны зимней. Без сомнения, эта авария окажет самое существенное влияние, сказать, на прохождение наших энергетиков зимы и весенней. Почему? Потому что здесь еще есть весенний паводок, который очень существенно, сказать, здесь оказывает влияние на стабильность работы.
Еще один аспект аварии экологический. На Енисее выше и ниже плотины установили боновые заграждения, чтобы пятно машинного масла, которое образовалось после аварии, не могло распространиться. Однако сегодня все люди в Хакасии говорят только о возможной судьбе пропавших. Добавлю, что в столице республики Абакане отменили день города, запланированный на 22 августа. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Продолжим тему. Главного редактора интернет-издания из Абакана «Новый фокус» Михаила Афанасьева сегодня вызывали на беседу в прокуратуру. «Новый фокус» публикует неофициальные данные о масштабе разрушений и количестве жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению журналистов, ситуация с аварией гораздо драматичнее, чем пытаются представить власти. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал сам Михаил Афанасьев.
Ну, если по порядку, во-первых, на разрушениях. Станция остановлена полностью, она не работает. Второе, на том, что, по нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто работает на станции, остаются люди живые. По крайней мере, до вчерашнего вечера, до позднего вечера, стуки еще доносились. Меня сегодня еще в прокуратуру вызывали, по этому поводу брали объяснение. Думаю, что призыв министра наказать распространителей ложной информации услышан.
Насколько я понимаю, официальная версия – это то, что живых людей там нет, а родственники утверждают, что там еще кто-то остался. И вас пытаются обвинить в клевете.
Ситуация довольно такая хитрая получается. Министр в 08:41 по Москве сегодня заявил, что, да, возможно, есть живые. Мы прям вот надеемся на сегодняшние сутки. И тут же разошелся праведным гневом по поводу клеветников, которые говорили вчера, то есть нас, о том, что живые люди есть и стуки есть. И о том, что разрушения такие сильные, а площадь вот этого машинного зала настолько огромная и завалы очень большие, что водолазы просто не смогут пробраться вот в эти пустоты, где люди, возможно, еще живы. Ну, у нас работают трое, которые вот так вот, не кстати, получилось, что мы не построились перед властями и не начали выдавать официальную точку зрения на все на это. Два парня у нас работают там, непосредственно на месте. С людьми работают, недалеко от Шушинской работают. А я тут, в Абакане, выдаю это, так сказать, в эфир на блог.
Что говорят родные погибших? Как идет общение с властями?
Знаете, я вот, наверное, впервые в жизни столкнулся с абсолютным неприятием. Вот черногорцы, с которыми я разговаривал, в большинстве своем, они вообще никого не хотят видеть. Ни власти, ни журналистов, вообще никого. Они говорят, оставьте нас просто в покое с нашей бедой, с нашим горем. Потому что вы, журналисты, все равно будете лгать. Власти будут лгать. Мы никому не верим. Все, оставьте нас просто в покое. И вот люди, у которых еще теплится надежда, что их близкие живы, они просто вынуждены выходить на нас и пытаться хоть достучаться до властей, то, что есть еще живые, что надо сделать то для их спасения.
Михаил, на вашем сайте я также прочла о том, что работникам некоторых предприятий Абакана рекомендовано покинуть город не менее чем на 100 километров. С чем это связано?
Знаете, это было 17-го, когда вот эти панические настроения были в городе. Вообще по Хакасии это уже крупные города, Саяногорск, Черногорск, Абакан. Сама Шушинская ГЭС для Хакасии это как главное пугало, которое вообще есть. Всегда, вот сколько я в детстве, я помню, еще даже в школе учился. И вот до моих 33 лет главный кошмар, которым был вообще в республике, это если что-то случится с ГЭС, смоет всех. И, естественно, это у всех жителей Хакасии. И когда услышали о том, что произошла авария, естественно, все начали просто разбегаться. А руководители тех же предприятий, они, исходя из того, что сами знают, что волна до Абакана дойдет 30 метров, и что надо, если за 100 километров отъехать, то туда не достанет. Вот они и рекомендовали своим работникам. Уезжать.
Что-то вроде эвакуации.
Да, так вот, вокруг Абакана сопки, горы небольшие, все же было облеплено людьми.
Вы начали публиковать неофициальную информацию о ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС, и у вас сразу начались неприятности. Продолжите ли вы свою деятельность?
Конечно, продолжу. Мы вот сейчас разговаривали, нас трое. Я с парнем скидываю, говорю, пишу, парни, похоже, нам конец, день-два, и продержимся, и все. Ну что, возьмемся-то за руки, будем сидеть втроем, отвечать за эту аварию на ГЭС.
Говорил Михаил Афанасьев, главный редактор интернет-издания из Абакана «Новый фокус». С ним беседовала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова. Естественно, мы продолжим разговор на эту тему через несколько минут. Напомню, сейчас в Москве прежде всего 16:15. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
До 24 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назрани 17 августа. В городе Амурск число погибших в результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме, по последним данным, возросло до 3. Еще не менее 9 человек получили ранения. По меньшей мере 75 человек погибли, более 300 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов столицей Ирака Багдаде. Эксперты установили предварительную причину катастрофы двух истребителей Су-27, которая произошла в воскресенье в подмосковном городе Жуковский. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и возвращаясь к ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС, спасатели сегодня обнаружили тело еще одного погибшего. По данным МЧС, число жертв 13. Вот буквально несколько минут назад Росстрах сообщил о 18 погибших. В Хакасии сегодня день траура. Ситуацию вокруг Саяно-Шушенской ГЭС мы будем обсуждать, как я уже говорил, через несколько секунд и в следующих информационных часах нашей программы, и уже в аналитическом ключе, среди других важных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня Андрей Шароградский, в эфире в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Из трагической темы, связанной с Саяно-Шушенской ГЭС, мы начнем и обзор свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие отклики на эту катастрофу?
Ну вот в очень мрачных тонах рисует эту катастрофу Independent, редакционная статья, ей посвящена: авария на крупнейшей российской гидроэлектростанции обходится России дороже, чем 70 жизней. Это происшествие некоторым образом может стать почти столь же разрушительным для России, как Чернобыльская катастрофа 1986 года для Советского Союза. Это мощный удар по национальной гордости. Гидроэлектростанция, построенная в 1978 году, была эпохальным советским проектом. Ремонтные работы выявят большую дыру в российском бюджете, который медленно оправляется от последствий мирового кризиса и снижения цен на сырьевые товары в прошлом году. Но это происшествие, которое, вероятно, было вызвано скачком давления в трубах, также является предвестником того, чего давно боялись российские лидеры, а именно неотвратимой деградации инфраструктуры советской эпохи. От электростанций, портов и аэропортов до трубопроводов и железных дорог до городских теплоцентралей и московского метро. Почти все срочно нуждается в ремонте.
Действительно, мрачный тон. Надо сказать, что то, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС, вызвало множество спекуляций. Если оставить в стороне саму, собственно, трагедию и технические вопросы, это и с Чернобылем, как мы видим, сравнивают, и ситуацию с затопленными комнатами и отсеками ГЭС сравнивают с Курском, и говорят, что теперь у Медведева есть свой Курск. Все это, конечно, не имеет ровным счетом никакого отношения к человеческой трагедии. Давайте теперь перейдем к другим российским темам, что пишут.
Ну вот Кавказ привлекает внимание западных журналистов. Депресс сегодня Эдуард Штайнер пишет, что это самый взрывоопасный регион на территории всего бывшего СССР. Здесь какой-нибудь из республик почти ежедневно совершаются теракты и убийства. Кавказ бурлит, говорит Сергей Маркедонов из Института политического и военного анализа, но не из-за таинственных внешних сил, а из-за внутренних противоречий. Однако официальная Москва винит во всем исламских наемников, которые дестабилизируют положение в России. Присутствие радикальных исламистов не отрицают и эксперты, но их активность подпитывается социальными и экономико-политическими кризисами, утверждает Алексей Малашенко из московского центра Карнеги. Вдобавок к исламистам, продолжает эксперт, в регионе широко распространены такие общероссийские явления, как коррупция и авторитарное руководство. Даже Советскому Союзу не удалось справиться с этническими проблемами Северного Кавказа. А когда президент России Борис Ельцин предложил республикам взять столько суверенитета, сколько они смогут, сепаратистские настроения только окрепли. Новый российский президент Дмитрий Медведев собирается жестко отреагировать на недавнюю волну насилия, однако Малашенко уверен, что желаемого результата это не принесет, ведь на Кавказе применение силы Кавказ всегда отвечал той же силой.
Ну, собственно, Медведев уже отреагировал. Буквально час назад он заявил о необходимости реформы судебной системы, судить террористов в Москве или Петербурге и так далее, ужесточение вот судебных, скажем так, норм в отношении их. Посмотрим, что из этого выйдет. У нас осталось буквально минута. Что еще пишут?
Ну, вот пишет «Le Monde» сегодня о том, что кризис преодолен. Хорошая новость. Подъем начался на мировом уровне, но восстановление экономики будет непростым, так как кризис оставит глубокие шрамы, полагает главный экономист МВФ Оливье Бланшар. Нынешняя рецессия в течение многих лет будет отражаться как на спросе, так и на предложении, особенно в США. Отмечая, что США, стоящие у истоков кризиса, будут также в центре любого мирового подъема, французский экономист предлагает меры поддержания американского экономического роста. По его мнению, Америка должна ориентировать экономику на экспорт. Увеличение спроса будет способствовать подъему американской экономики и приведет к росту импорта в США, что, в свою очередь, поможет восстановить мировую экономику. По мнению Бланшара, почти во всех странах кризис увеличил нагрузку на бюджет, сделав неизбежным повышение налогов. Он также полагает, что мировой рост будет не в состоянии в краткосрочной перспективе уменьшить безработицу, которая достигнет пика в будущем году.
Спасибо, Андрей. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы продолжим разговор о новостях. Сегодня 18-я годовщина августовского путча. 19 августа 1991 года в Советском Союзе произошла попытка свержения президента СССР Михаила Горбачева. Его ближайшие соратники по КПСС объявили президента больным, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению. О начале путча и о том, что в этот день передавала Радио Свобода, рассказывает Данила Гальперович.
Навязчивое «Лебединое озеро» в телевизоре – это, пожалуй, первое впечатление советских граждан, проснувшихся 19 августа 1991 года и обнаруживших, что ими правит ГКЧП. Москвичи же, не только услышавшие Чайковского, но и увидевшие танки на улицах своего города, быстрее других сообразили, что все очень серьезно. Единственную независимую московскую радиостанцию «Эхо Москвы» путчисты попытались закрыть, правда, безуспешно. Сначала только благообразные дикторы центрального телевидения читали документы путчистов, но потом они и сами решили пообщаться с прессой. Вице-президент СССР Геннадий Янаев с дрожащими руками и бегающим взглядом пытался убедить журналистов, что все сделано правильно.
В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как принять решительные меры, чтобы остановить сползание страны к катастрофе.
Среди корреспондентов, отправившихся послушать членов ГКЧП в пресс-центр советского МИДа, был и журналист «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, сразу же после пресс-конференции рассказавший о ней в эфире.
Геннадий Янаев на многочисленные вопросы о судьбе Михаила Горбачева отвечал столь уклончиво, что самые мрачные слухи о ситуации, в которой находится президент, в эти моменты казались оправданными. Впрочем, Янаев, так и не сообщивший, чем же болен президент, пообещал, что как только здоровье Михаила Сергеевича позволит, он тут же встретится со всеми желающими и даже вновь займет свой пост. Последнее было сказано столь вяло и безразлично, что сомнений не оставалось. Янаев говорит это для проформы, чтобы придать происходящему какой-нибудь благопристойный вид.
Гораздо увереннее Геннадия Янаева и его коллег в этот день вел себя президент России Борис Ельцин. Его речь с танка около Белого дома стала сигналом к организованному сопротивлению ГКЧП. Уже 19 августа стало понятно, что ближайшие дни будут, возможно, одними из самых важных в истории Советского Союза. Как показало время, история эта после 19 августа продлилась недолго. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
От российских тем перейдем к международным. Одно из самых важных международных событий – завтра в Афганистане пройдут президентские выборы. Избиратели боятся идти голосовать, так говорят наблюдатели. Талибы угрожают смертью тем, кто появится на избирательных участках 20 августа. Некие договоренности, якобы достигнутые властями с Талибаном, не снимают этих опасений. О ситуации в предвыборном Афганистане рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
За несколько дней до начала выборов талибы пытаются максимально дестабилизировать обстановку. Почти каждый день в административных центрах гремят взрывы. На днях террорист-смертник взорвал бомбу прямо у штаб-квартиры НАТО в Кабуле, где сосредоточены также здания госучреждений и посольств. 11 погибших и около сотни раненых. Другая проблема – злоупотребление так называемым административным ресурсом в ходе предвыборной кампании. Житель города Герат Абдулла говорит, что чиновники заставляют студентов голосовать за действующего президента Хамида Карзая.
«Я протестую против таких президентских выборов. Некоторые тут злоупотребляют своими должностями и агитируют голосовать за президента Карзая. Например, у нас в Герате и военные начальники, и руководители в сфере образования, и руководитель совета провинции Герат злоупотребляют своими полномочиями и открыто поддерживают Карзая. Они открыто пропагандируют его кандидатуру. Все это незаконно. Они и нас, студентов, заставляют голосовать за Карзая».
Это первые выборы после падения режима талибов в 2001 году. Первые прошли в 2004. На них был избран Хамид Карзай. Сегодня в Афганистане, по разным данным, примерно 42% населения находится за чертой бедности. Среди них те, кто находится на грани голода. Доход большинства населения Афганистана не достигает и $12 в месяц. Главные занятия населения – сельское хозяйство. Небольшая часть афганцев работает в местной промышленности. Кое-кто пытается жить и торговлей. Ежегодно на помощь Афганистану международными организациями выделяются миллиарды долларов. Но, по словам афганского журналиста Зарифа Назара, эта помощь не всегда доходит до обычных людей.
В Афганистане учитель, например, получает 5000 афгани. Этих денег в месяц ни на что не хватает. На 5000 афгани можно купить лишь недельный запас сухого хлеба, немного мяса, немного масла. Зато в одной семье работают по несколько человек. Кто-то зарабатывает 5000, кто-то принесет 2000.
В 32 миллионном Афганистане, где уже более 3 десятилетий идет война, большая часть населения практически безграмотна и не умеет читать. Для того, чтобы избиратели различали кандидатов, каждый претендент предоставил избирательной комиссии свой отличительный знак. Символика кандидатов расположена на бюллетенях напротив каждого из имен. К примеру, орел с весами в клюве – это действующий президент Хамид Карзай, а три кофейника – его главный соперник Абдулло Абдулло. Есть еще и молот с наковальней, и керосиновая лампа, и роза, и серп, и чайник, и Коран, а также самолет, молельные коврики, голуби, авторучки, яблоки и гранат. По данным социологических опросов, сегодня более популярен Хамид Карзай. Опрос, проведенный среди 2500 афганцев Американским международным республиканским институтом, выявил, что рейтинг Карзая в августе вырос до 41%. 26% граждан Афганистана поддерживают второго кандидата Абдулло Абдулло. По данным исследования, 90% афганцев готовы участвовать в выборах. По мнению экспертов, народ устал от войн и надеется на улучшение. Вот как житель афганской провинции Дайкунди Джангалхони Хазура пытается убедить голосовать окружающих.
Наш призыв ко всему народу, наши дорогие земляки, жители Афганистана, голосуйте за того, кто будет служить народу. Отдайте свой голос за справедливого человека. Мы воевали, мы объявляли джихад, мы вступили в братоубийственную войну. Однако видели ли мы что-то хорошее со времен русских, вторжения советской армии в Афганистан в 1979 году? Поклянитесь во имя Аллаха, Корана и исламской религии. Мы из провинции Дайкунди. Весь народ Афганистана, молодежь и старики, дорогие сестры и матери, возьмитесь за руки и выберите чистого, достойного и религиозного руководителя страны. Мы уже устали от войн и несчастий.
Несмотря на обострившуюся ситуацию перед выборами, люди в Афганистане ожидают благоприятного развития событий. Однако эксперты опасаются, что угроза Талибан в адрес населения могут отпугнуть часть избирателей. Малика Рахманова, Радио Свобода.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили в МЧС России. По данным МЧС, число жертв достигло 13, Росстрах сообщает о 18 погибших. В Хакасии сегодня объявлен день траура. В поселке Энергетика в Черемушке прошли похороны 4 погибших. Поиски 62 пропавших без вести продолжаются. До 24 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назрани 17 августа. Более 100 человек ранены. Как сообщили в правительстве Ингушетии, среди жертв более 10 сотрудников правоохранительных органов. Тела еще 10 погибших пока не опознаны. По меньшей мере 75 человек погибли и более 300 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов в столице Ирака Багдаде. По данным полиции, атаки происходили одна за другой вокруг особо защищенной так называемой зеленой зоны и в соседних районах. Люди, захватившие сухогруз Arctic Си с 15 российскими моряками на борту требовали выкуп и за невыполнение приказов угрожали взорвать судно, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на членов экипажа. Сухогруз был захвачен, был перехвачен кораблем российских ВМФ во вторник в Атлантике. 8 человек, захватившие судно, задержаны. Экипаж Arctic Sea в ближайшее время вылетит в Москву. Эксперты установили предварительную причину катастрофы двух истребителей Су-27, которая произошла в воскресенье в Подмосковье. Как сообщил исполняющий обязанности начальника вооружений ВВС России генерал Олег Бармин, к катастрофе привело трагическое стечение обстоятельств. Авиационная техника работала штатно. Действующий губернатор Свердловской области Эдуард Россель стал одним из трех кандидатов, которых «Единая Россия» намерена предложить президенту на пост главы региона. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. Активисты партии «Яблоко» сегодня традиционно отмечают православный праздник «Яблочный Спас». С утра они пытались угостить фруктами сотрудников отделения внутренних дел Китая города. Молодые люди в воскресенье, задержанные в ходе акции на Красной площади, принесли милиционерам 30 килограммов зеленых яблок и хотели собрать подписи для участия в выборах в Московскую городскую думу. В сегодняшнем маршруте яблочников Тверской суд и храм Преображения Господня на Преображенской площади, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошев.
Яблочники с яблоками к 10 часам утра приехали к Китайгородскому отделению милиции. Их ждали железные заграждения и вооруженные бойцы ОМОНа. Присутствие сотрудников правоохранительных органов молодых людей не смутило. И в считанные секунды они развернули у отделения пункт сбора подписей для регистрации своих кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в октябре. Там же прохожим раздавали зеленые яблоки. Милиционеры от фруктов принципиально отказались. Говорит член молодежного яблока Максим Круглов.
Сегодня яблочный спас. Мы хотим поздравить нашу дорогую милицию с этим праздником. Они люди подневольные. У них очень много проблем, да, и вот в этом смысле мы хотим им посочувствовать, поощрить. Это такая традиция яблочного спаса. Вот раздавать яблоки как бы, ну, вот обездоленным, да, вот не очень благополучным таким. Вот, конечно, это такой некий политический жест. Все-таки партия у нас называется «Яблоко». Праздник «Яблочный спас». Ну, тем самым мы вот купили очень хорошие, да, красивые яблоки. Зеленые такие, полные, сочные. Но вот мы хотим показать, в общем-то, что партия «Яблоко» тоже является хорошей партией, да, наполненной политическим, реальным политическим содержанием, и то, что, в общем-то, эта партия действительно способна принести пользу.
Место для своей акции яблочники выбрали неспроста. В воскресенье на Красной площади часть активистов пыталась организовать такой же сбор подписей, как и сегодня, но все они были задержаны сотрудниками Китайгородского отделения милиции, после чего их припроводили в Тверской суд. 7 из 10 задержанных во время этой акции грозит штраф до 1000 рублей. 3 активистов, которых обвиняют в сопротивлении действиям сотрудников милиции, могут задержать на 15 суток, говорит лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Мы добрые люди, мы не помним зла. Вот нас, они нас хотят посадить на 15 суток, наших активистов. А мы сегодня в Яблочный Спас, в общем, относимся ко всему с христианским милосердием. Сегодня такой день, когда мы, наверное, им прощаем все. Но мы сейчас думаем не о себе, а о гражданах России, чьи права были нарушены фактически в нашем лице. Наша обязанность сегодня, в этот день, раздавать яблоки. Это Яблочный Спас.
Вечером яблочники намерены возложить цветы к месту, где 45 лет назад был взорван храм Преображения Господня на Преображенской площади. Это единственный случай массового сопротивления московских верующих в столице, окруживших в 64 году храм живым кольцом. Акцию, приуроченную к яблочному спасу, яблочники назвали «В яблочный спас защищаем от произвола». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
От событий перейдем к комментариям к некоторым из них. В эфире рубрика «Не только политика». В Москве вышла книга историка Владимира Генниса «Неверные слуги режима», посвященная первым советским невозвращенцам. Это первый том предполагаемого двухтомного документального исследования. Комментарий Ивана Толстого.
Истории, которые рассказывает Владимир Львович Геннис, посвящены феномену советского невозвращенчества, первому раннему периоду, когда о загранчиновниках говорили уже забытой ныне лексикой «бежал и перешел в лагерь буржуазии», тем самым признавая за беглецом политические, а не лично-шкурные мотивы. В первый том, 704 страницы, вошли истории 1920-х годов. Оказывается, к августу 28 года общая численность зарегистрированных невозвращенцев, подчеркиваю, не иммигрантов, не беженцев, а работников советских и хозяйственных учреждений, составляла 123 человека, из которых 18 были членами ВКПБ, а треть из них коммунистами с дореволюционным стажем. Среди них были члены семьи и ближайшего окружения наркома внешней торговли Красина, руководители первых дипломатических миссий Бравин и Дзевелтовский, коминтерновцы Анжелика Балабанова, Рейх и Руднянский, кавалер почетного революционного оружия Нестерович, председатель Госбанка Шейнман. Не все изложенное Владимиром Геннесом равноценно, да иначе и не может быть, но все дотошно и документировано. Его труд не публицистика, не популярная книга для чтения, а плод многолетних архивных разысканий и сопоставлений. После череды исторических дешевок, прошедших по российскому книжному рынку в последние годы, появляется труд, выводящий тему на высокий научный уровень и дающий почувствовать новые горизонты политической и человеческой драмы. А драма из книги Геннеса не просто сочиться, тут впору тряпку подкладывать. ГПУ и НКВД доставали всех, кому следовало отомстить, кто, перебежав, не сидел молча. Одних пулей, других ядом, третьих обвинениями в сотрудничестве с ними самими. Лубянка хорошо знала, какая у нее репутация, знала, что злые языки страшнее пистолета. И книга Владимира Геннеса также рассказывает об этом абсолютном цинизме и абсолютной жестокости. Скоро ли второй том?
Иван Толстой, комментарий «Не только политика». Продолжим разговор на российские темы. Как известно, вчера начался демонтаж павильонов на ставшем теперь уже знаменитом на всю страну черкизовском рынке в Москве. По планам столичных властей, крупнейшее торговое предприятие России окончательно прекратит свое существование уже в следующем году. На его месте появятся объекты транспортной, спортивной, жилой инфраструктуры и даже, возможно, дворец бракосочетаний. Если власти Москвы подают снос черкизовского рынка как праздник, то бывшие арендаторы несут многомиллионные убытки, а прежние работники рынка остались с непроданным товаром и нерешенными проблемами. В день начала сноса черкизовского рынка стало известно, что российские предприниматели, работавшие там, создают общественное движение – гильдию предпринимателей и производителей под названием «Деловые люди». Бороться за права оставшихся без работы зарубежных торговцев пыталась и Федерация мигрантов в России. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
В то время, когда краны и другая техника вошли на территорию черкизовского рынка и начали демонтировать первые павильоны и контейнеры, неподалеку от места события заместитель префекта Восточного округа Москвы Ирена Сезонова комментировала действия для прессы.
А на сегодняшний день вывезено порядка 49 тысяч тонн товара. Было задействовано 30 тысяч машин. То есть режим вывоза товаров идет круглосуточно.
Черкизовский рынок называют крупнейшим торговым предприятием России с миллиардными оборотами. А некоторые эксперты утверждают, что так называемый «Черкизон» – это вообще крупнейшая барахолка в мире. Справедливости ради, не только барахолка. Более чем на 70 гектарах торговали одеждой, продуктами, бытовой техникой и многим другим. 18 августа начался снос той части рынка, которая называлась «Вернисаж». Представитель компании и владельца Александр Ушаков в общении с прессой не выказывался. Сожаление.
Мы планируем 20 контейнеров в день разбирать и вывозить. Мы планируем эту работу завершить, скажем, в 2010 году.
Снос черкизовского рынка будет проходить за счет самих арендаторов. Об аргументах, которые сделали бизнесменов столь покладистыми и сознательными, ничего не известно.
И сегодня мы начинаем снос этого рынка. В течение месяца, так сказать, мы вели подготовительные работы, нами подготовлен технический отчет, так сказать, по этому сносу. Потребуются значительные средства. Конечно, где мы их будем брать, еще мы не совсем до конца знаем, но будем развивать какие-то новые виды, так сказать, коммерческой деятельности.
Определенные бизнес-стратегии на будущее в объяснениях бывших арендаторов пока не усматривается, но столичные власти охотно делятся своими планами на освобождающуюся территорию. На месте Черкизовского пройдет отрезок 4-го транспортного кольца, будут построены общежития, спортивные сооружения, зоны отдыха и никакой торговли, поклялся еще месяц назад в эфире BBC мэр Москвы Юрий Лужков. О реакции москвичей на это говорила заместитель префекта Восточного округа Москвы Ирена Сезонова.
Уже сейчас поступают благодарственные письма и отзывы и в адрес мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова от жителей, и префект Восточного округа Евтихиев Николай Николаевич получает уже письма с благодарностью от жителей, потому что проживание рядом жителей с таким мегаполисом, как Черкизовский рынок, было практически невозможно. Поэтому огорчение он не вызывает.
Если верить столичным властям, москвичи от уничтожения черкизовского рынка уже почти счастливы, чего нельзя сказать о десятках тысяч его бывших работников. В большинстве это были мигранты из Китая и Вьетнама, но много торговцев и ассистентов приехали также из стран ближнего зарубежья. Торговали там и россияне. Федерация мигрантов в России поначалу делала попытки договориться со столичными властями о сотрудничестве в решении проблемы уволенных работников черкизовского рынка. Что из этого получилось, рассказывает президент Федерации мигрантов Маджумдер Мухаммад Амин.
Власти Москвы первые по сотрудничеству, которые с нами выдачи товар, люди регулируют этот вопрос. Что касается предоставить рабочее место и предоставить место для бизнеса, не был предоставлен новый торговый точка. Насчет депортации, которые поймали нелегальные иммигранты Федеральной миграционной службы, их до сих пор задерживают и планируют, как вот наша информация, их депортируют. Это вот 700 человек. Вчера вышли тоже прессы, некоторые информации. МВД заявлял рост преступления. 20-30% появился больше, чем вот в прошлом месяце среди иммигрантов. Мы это заранее предупреждали, когда сотни тысяч человек выброшены улицы. Средства выживания их нету. И только есть одно пути, только совершать преступление. Но власти не продуманы. Я думаю, это грубейшая ошибка и грубейшее нарушение прав человека, как международно, так же по закону Российской Федерации.
Первоначально московские власти собирались закрыть черкизовский рынок к концу 2009 года, но после жесткой критики премьер-министра Путина за торговлю контрабандой, предписаний Роспотребнадзора и нескольких рейдов Федеральной миграционной службы работа черкизовского рынка была свернута на полгода раньше. Приезжие торговцы сетуют, что просто не успели распродать товар. На это обратил внимание и президент Федерации мигрантов Маджумдер Мухаммад Амин.
Из России уехал только 1%, остальные и все, которые иностранцы здесь работали и жили, они до сих пор остаются здесь же. Потому что люди, которые бизнесом занимался, их товар здесь находится, их бизнес находится здесь. Захотел и взял, уехал, так просто так невозможно. Или закрывать надо собственный бизнес, после того люди могут уехать. А так как власти захотели уничтожать торговля точка и бизнес, и люди уедут. Так, я думаю, это ошибочный шаг.
Сейчас продолжается вывоз товара. Всем ли работникам удалось организовать вывоз товара? И есть ли вот эти самые злоупотребления, о которых говорили ранее, что взятку нужно заплатить?
Где до 30% товара еще остаются рынки, но нам, как власти заявлял, до 30 числа они планируют и все товар выдать, это собственники. Сбор, который собирал от бизнесмена в администрации, она продолжается до сих пор. Без денег не дают никакой товар. Надо платить за каждый фуры, каждый контейнер, каждый газель, который товар забирает.
А представители Федерации мигрантов могут как-то контролировать процесс вывоза товара, сноса павильонов? То есть присутствует ли там сейчас кто-то от Федерации мигрантов?
Нет, мы обращали, нам не было допущено вот этому. Администрация рынка не хотела, наши представители там находились.
Президент Федерации мигрантов Маджумдер Мухаммад Амин говорит, что убедился. В России решение суда значит не так уж много. Ведь суд постановил лишь приостановить работу черкизовского рынка. Еще была надежда на то, что его закрытие будет постепенным, и бизнесмены успеют корректно свернуть свои дела. Когда на территорию Черкизона по команде столичных властей зашли краны и бульдозеры, надежды уже не осталось. Евгения Назарец, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. До 24 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назрани 17 августа. Более 100 человек ранены. Люди, захватившие сухогруз Arctic Sea с 15 российскими моряками на борту, требовали выкуп и за невыполнение их приказов угрожали взорвать судно, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на членов экипажа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС. На отметке 320 метров кого-то еще можно спасти.
Комментарии экспертов.
Авиакатастрофа в преддверии авиашоу. Кто заплатит за ущерб и сгоревшие дома дачников?
Право автора.
Журналист Владимир Надеин. От тысячи чертей черкизовского рынка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Тенденции, события в экономической жизни, состояние бирж, интервью с экспертами. Все в экономической панораме Сергея Сининского.
При общем спаде в экономике и резком сокращении спроса рост цен неизбежно замедляется или и вовсе превращается в дефляцию. И примеры 10 других стран мира, с которыми Росстат сравнивает Россию в очередном своем докладе, лишний раз это подтверждает. Но в России рост цен оставался высоким как до девальвации рубля, предпринятой Центральным банком в период с ноября прошлого года по январь нынешнего, так и в последние месяцы, когда рубль, наоборот, укреплялся. Почему так происходило? Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Действительно, при снижении спроса можно рассчитывать на то, что цена значительно снизится. Более того, снижение спроса очень часто, если оно затягивается, приводит и к дефляции. И, в принципе, возможно, если долго в России продлится кризис, то мы увидим дефляцию и в России. Но спросовый фактор не единственный, который действует на цены. Есть цены на продукцию естественных монополий, есть цены на бензин, которые зависят от динамики мировой цен. Есть цены на другую продукцию, которая регулируется государством. Плюс девальвация, какая-никакая, она все-таки произошла, а девальвация вызывает удорожание импортных товаров. У нас доля импорта очень высокая. Мы мало чего производим из того, что потребляем внутри страны. И, естественно, по сравнению с другими странами, влияние девальвации национальной валюты на внутреннюю инфляцию у нас значительно больше.
Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александра Евтифьева.
Еще у России есть какие-то структурные факторы, что ли, из-за того, что страна разделена на большое количество регионов, которые иногда изолированы друг от друга, и поэтому возникает такой феномен, как региональная монополия, когда вроде бы в масштабах страны довольно много производителей такого товара, но в данном конкретном регионе существует только один производитель, и он может диктовать цены.
Проведенная девальвация рубля, конечно, имела инфляционный эффект. Но, во-первых, многие эксперты отмечали, что в полной мере этот эффект проявляется лишь через несколько месяцев после ее девальвации. Завершение. А во-вторых, объемы импорта в Россию, через который и проявляется этот эффект, в первом полугодии сократились сразу на 40% к уровню первых шести месяцев прошлого года. Валерий Миронов, Центр развития.
Ну, помимо факторов, о которых вы говорили, на инфляцию влияет так называемое инфляционное ожидание. Все понимают, что есть впереди вероятность нового раунда девальвации, есть вероятность ускорения инфляции. Почему? Опять же, если брать проблему импорта. Да, действительно, он снизился процентов на 40 по отношению к тому же периоду прошлого года. Но понятно, импорт снизился, потому что произошло большое накопление запасов импортной продукции в предкризисный период, чтобы не покупать еще более подорожавшую продукцию и потребительскую, и сырье, и материалы. У нас доля запасов ВВП выросла на 5 процентных пунктов ВВП за последние 3 года на фоне вот этой высокой инфляции перед кризисом, на фоне растущих нефтяных цен. Сейчас эти импортные запасы распродаются. Как только запасы будут распроданы, в том числе запасы импорта, это вызовет рост импорта, он будет падать не на 40, а процентов на 20, это вызовет снижение торгового сальда, импорт увеличится, экспорт остается прежним, и это может вызвать девальвацию. Все это понимают, и, естественно, это влияет на экономическое поведение.
На ваш взгляд, какие факторы будут в первую очередь определять общую динамику цен в стране в ближайшие месяцы, до конца года? Александра Евтифьева, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Считаю, что до конца года самым определяющим фактором будет темп роста денежной массы. Денежная масса обычно влияет с какой-то задержкой на рост цен, и из-за того, что денежная масса сократилась в начале этого года и в конце прошлого года, то примерно к концу этого года мы должны почувствовать довольно сильный эффект от снижения денежной массы. если из конкретных товаров исходить, то можно было бы ожидать более активного снижения цен летом, если бы не рост цен на бензин. Произошел он из-за того, что выросла довольно сильно цена на нефть. Если до конца года нефть останется стабильной или даже припадет немножко, то цены на бензин стабилизируются и, соответственно, не будут больше оказывать такого давления на общий рост цен. Ну и, наверное, можно отметить динамику цен на плодоовощную продукцию, которая немножко огорчила в июле, что цены не стали снижаться, как было ожидаемо. Но надеюсь, что вот в августе и сентябре мы увидим довольно сильное снижение, что поможет сбить еще немножко инфляцию.
Валерий Миронов, Центр развития.
На динамику цен до конца 2009 года, во-первых, будет влиять фактор инфляционных ожиданий. МЭР пытается погасить инфляционные ожидания, объявив о намерении в 2010 году существенно в два раза понизить темпы роста тарифов естественных монополий. Хотя еще совсем недавно правительство разрешало дилемму тарифы инвестиций естественных монополий в пользу последних. Значит, первый фактор, влияющий на инфляцию, это динамика инфляционных ожиданий. Второй, текущий прогнозируемый рост тарифов на продукцию естественных монополий. И третий фактор – это динамика цен на продовольствие.
В июне инфляция в России составила почти 11% к уровню июня прошлого года. В Индии рост цен за тот же период составил 9,3%, а в Бразилии – 4,8%, сообщает Росстат. При этом в Китае цены, наоборот, снизились на 1,7%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Почти еженедельно местные СМИ сообщают о задержании очередной группы нелегальных мигрантов, добавляя, что Турция превращается в одну из основных транзитных стран для переправки иностранной рабочей силы, опять-таки часто нелегальной, в Европу. Многие турки тоже сами стремятся найти работу в европейских странах. По опросам общественного мнения, более 60% молодежи хотят уехать из страны, потому что не могут найти работу. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
На коляске с длинными металлическими ручками лежит удивительно громадный мешок, по-турецки чувал, в который входят несколько центнеров мусора. Погрузившись по пояс в мусорную кучу, Ахмед достает стеклянные бутылки, старые газеты, книги, пачки бумажных рекламных листовок, а после сортировки складывает свою добычу в мешок. На пунктах приема вторсырья за 10 килограммов макулатуры можно выручить около доллара. Стекло и металл стоят еще дороже – около 50 центов за 10 кило. Вырученных средств хватает на обед, состоящий из соленого сыра и дюнера – куска горячей лепешки, в которую завернуто порезанное на кусочки жареное мясо. Ахмед, курд по национальности, приехал в Стамбул с севера Ирака около 6 лет назад, когда в его стране началась война. Сперва устроился работать на текстильную фабрику, потом на кирпичный завод. После того, как в Турции начался экономический кризис, завод закрыли, а рабочих уволили. Мусорная свалка стала единственной возможностью хоть как-то прокормиться и выжить. Стамбульские свалки кормят тысячи людей. Все свалки и мусорные баки уже давно поделены. Так что чужаки здесь бывают редко. В Турцию приезжают много курдов. В Ираке нет работы. Многие оседают на юго-востоке страны, где живет курдское население, но там тоже нет работы. Много лет идет война между курдскими партизанами и военными. Стамбул кажется всем золотым дном, однако нас тут никто не ждет. Несмотря на свое кажущееся дружелюбие, стамбульцы приезжих не любят. Не так давно на окраине Стамбула были найдены тела 13 нелегальных мигрантов, преимущественно пакистанцев. По данным полиции, их долго пытали, а потом задушили и бросили на пустыре. Полиция так и не смогла найти виновных. Поговаривали, что в убийстве виновны турецкие подростки из ультраправых националистических группировок. На работу в Европу. Такие объявления часто можно увидеть в турецкой глубинке. Их вешают у мечетей, в других местах скопления людей. Плата за нелегальную переправку одного человека составляет от нескольких сотен до 2000 долларов в зависимости от страны назначения, дальности маршрута и длительности поездки. По словам бывшего офицера турецкой полиции Айхана Канатлы, бизнес на нелегальной эмиграции переживает настоящий бум. Турция стала главной транзитной страной для гастарбайтеров из стран Юго-Восточной Азии и бывших советских республик. В стамбульских портах часто тайно стоят десятки судов с нелегальными мигрантами. Чтобы попасть на территорию Евросоюза, нелегалов находят в трюмах, в деревянных ящиках, с фруктами, в холодильниках. В Турции та же история, работы нет. Самые отважные едут работать за границу. Раньше все отправлялись в Германию, теперь едут в Россию. Нелегалов перевозят в маленьких плотно набитых грузовичках или на старых суденышках. Албанцы из Косово, курды из Ирака, афганцы из Стамбула, мигранты из Северной Африки. Безработные, голодные, без средств к существованию и даже без паспортов. Все они стремятся добраться до сытой Европы. В Турции их арестовывают и помещают в центры временного содержания. Турция, стремящаяся в Евросоюз, вынуждена координировать свою политику в этой области с европейскими странами. Сейчас в стране скопилось несколько тысяч беженцев. Журналист Макбули Астюрк не раз писала об этой проблеме в молодежном интернет-издании. По всей стране рыщут волонтеры в поисках дешевой рабочей силы. Ежегодно преступные сообщества незаконно вывозят десятки тысяч нелегалов, которые в поисках лучшей доли едут в другие страны. Поставщики живого товара вступают в сговор с представителями власти. Заплатив кому нужно, можно переправить даже слона. Каждый стамбульский таксист или базарный торговец знает несколько слов по-русски. До недавнего времени крупные турецкие строительные гиганты чуть ли не еженедельно отправляли на российские стройки тысячи гастарбайтеров. У российского консульства в Стамбуле выстраивались длинные очереди желающих получить визу. В основном малограмотные, а то и вовсе безграмотные люди с трудом могли подставить свою подпись. Сборные пункты походили на пункты призыва в армию. Выдавали даже обязательный список продуктов и самых необходимых вещей, которые требовалось взять с собой. Меховая шапка, теплое нижнее белье, широкий нательный пояс из бараньей шерсти, чтобы не заработать ревматизм. Однако сегодня эти пункты пустуют. Из-за все того же кризиса в России свернуты десятки крупных проектов. По данным турецких СМИ, в минувшем году в Турцию вернулись около 20 тысяч бывших строительных рабочих из России. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
История Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через минуту, извините, через две минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Множество российских и международных тем. Поговорим о том, как государство и страховые фирмы собираются выплачивать ущерб, нанесенный подмосковным дачникам, которые пострадали в результате авиакатастрофы накануне открытия Московского авиационно-космического салона. Естественно, мы поговорим также и о сегодняшних событиях, о годовщине августовского путча 91 года. Поговорим о сегодняшней акции партии «Яблоко», обзор блогов и международные, американские, прежде всего, международные темы. Так что оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моряки противолодочного корабля «Ладный» в час ночи без единого выстрела.
Арабо-израильские отношения – то, что составляет предмет нашего интереса. Скайте
обсудила с Дмитрием Медведевым проблемы литовских грузоперевозчиков.
Мы не хотим допустить никаких терактов.
По-прежнему неизвестна судьба 64 человек.
По какой-то причине трудно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.